Я вас категорически приветствую, Михаил.
Здравствуйте.
Вот так встреча.
Опять.
Да. На всякий случай напомнись, кто ты такой, многие не знают.
Фадеев Михаил, профессиональный маркетолог с 20-летним стажем, владелец, основатель брендингового диджитал-агентства. Занимаемся продвижением товаров, услуг, людей, сервисов, всего, что только можно. Современным, эффективным, огненным продвижением, коммерческим трафиком. Соответственно, веду свой сайт «Фадеевщина». Как обычно, ссылку оставляю в описании. И телеграм-канал, где публикую свои наблюдения о том, как меняется жизнь, как меняется бизнес, как меняется производство, экономика, человеческие взаимоотношения в бизнесе, что самое главное.
Вот прошлый ролик сделали, чудесно зашло. Чувствуешь нерв отечественного бизнесмена?
Да, да, у меня очень хорошая обратная связь была, потому что вот приходили люди, которые говорили, что вот ты прям вот сказал, вот прям наши боли, вот прям наши чувства. Я очень много езжу по стране, общаюсь с совершенно разным бизнесом, причем, ну, скажем так, крупного бизнеса у меня в круге общения особо нет, потому что это там немножко другие сферы, близкие к государственному, а вот частный капитал, что называется, люди, которые в 90-е что-то подняли, люди, которые в 2000-е что-то подняли, что-то придумали, заработали, ну, приличных по меркам среднестатистического человека денег, вот это прям вот и вот сейчас думают, куда им двигаться дальше в современных реалиях, вот это вот мой типичный, скажем так, клиент, партнер, собеседник очень часто, просто потому что помимо бизнеса обсуждаем очень непосредственно бизнеса с моим агентством раскрутки товаров и услуг, которые я предоставляю, услуги по раскрутке товаров и услуг, очень много обсуждаем то, что сейчас происходит, и как бизнес вообще меняется, как меняются подходы к бизнесу, как меняются подходы к продукту, к потребителю. И вот это то, что сейчас, вот знаете, я считаю, что сейчас вот конкретно вот в эти дни наступает момент истины, страшный суд. Всем бизнесменам современным воздается по грехам их. То есть тот, кто исключительно набивал карман в стиле купи-продай в 90-х, купил-продал, еще раз купил, еще раз продал, но уже дороже, вот они получают сейчас свое по делам своим. Те, кто инвестировал и что-то полезное делал, какую-то добавленную стоимость, кто выстраивал отношения с потребителем прямые, кто инвестировал в то, чтобы создать что-то действительно ценное и необычное, чтобы раскрутить собственный бренд, раскрутить себя, как, может быть, как человека, личность, создать какую-то добавленную стоимость своему товару, вот эти сейчас люди будут на коне, и, собственно, у них дела будут намного лучше, чем у тех, кто просто покупает и продает.
Ну, рано или поздно это, в общем-то, должно прекратиться. За 2 купил, за 4 продал, на эти 2% живу.
Ну, у нас было сколько? 2 кризиса. Был 98-й, точнее, больше уже какой там, 97-й был, но это вымели всех вот совсем уже там шалопаев, там, можно сказать, бандитского толка. Был кризис 2008-го, когда очень сильно там вот поколебались многие устои основы 2014, когда доллар скакнул и вымыло очень много пены, бизнес-пены с нашего рынка. Но сейчас, мне кажется, наступает самый-самый тяжелый кризис. С одной стороны, и я думаю, мы сейчас до этого дойдем, с другой стороны, это время самых больших возможностей для людей с правильным бизнес-мышлением. Вот об этом я, собственно, хотел сегодня и поговорить.
Реклама, хайп, бизнес, мы все успеем охватить.
Я думаю, что мы не будем про хайп, про рекламу говорить. Мы будем говорить о именно вот с чего я начал. О человеческом подходе, о ментальности современного бизнесмена. И что нужно делать, чтобы меняться.
С чего начнем?
Начну с того, что расскажу, как, что же вот реально глобально происходит сейчас. Потому что многие этого не поняли. Многие кричат, что бизнес умирает. Слышится, что будет 3 миллиона безработных предпринимателей, 8 миллионов безработных сотрудников по рынку будут ходить, и что все, гипс снимают, клиент уезжает, все плохо. На самом деле, настало время, когда рынок до, можно сказать, до настоящего момента рос экстенсивно. То есть, росла покупательная способность. Да, были какие-то провалы в моменты кризиса, но росла покупательная способность, рос интерес покупателя к новым товарам и услугам. Было огромное количество ниш ненасыщенных, там, где можно было быстро что-то привезти, быстро что-то хорошее продать. И это очень сильно разбаловало людей. То есть, не нужно было создавать какие-то сложные модели, не нужно было придумывать какие-то сложные товары, сложные услуги с понятной добавленной стоимостью можно было просто, вот, как я говорю, покупать и продавать. Сейчас все, рынок уже расти не будет, покупательная способность людей расти не будет. Людям уже все приелось, уже все, извините, из жопы лезет, уже всего настолько много телефонов, машин, там, не знаю, кинокамер, продуктов любых, каких хочется, там, от устрицы кончая там, какой-нибудь мраморной говядины, всего уже много. Сейчас клиента будет, а в условиях кризиса, когда у людей стало мало денег, привлечь клиента будет все сложнее, сложнее и сложнее. Соответственно, что делать? Есть всегда два пути. Либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Если ты хочешь сбогатеть, есть два пути. Либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Соответственно, сейчас больше зарабатывать будет очень сложно. Соответственно, настало время, когда люди должны будут посмотреть назад за свою спину, посмотреть, что они там имеют, как работает их производство, как работает их реклама, как работает их логистика, как работает их поддержка, как работает каждый человек внутри их бизнеса, несет он какой-то полезный функционал вот этой вот добавленной стоимости их продукта, или он просто просиживает стул, греет стул, просиживает свою зарплату, и начинать оптимизировать свой бизнес, резать косты, уменьшать издержки, увольнять лишних людей. Я вот у себя в компании первое, что я сделал, когда все это наступило, я не стал паниковать, я просто начал смотреть, какие люди мне не нужны, без каких людей я могу обойтись, заменив их другими, но, условно говоря, их работу просто распределив по другим людям. И я думаю, что даже в масштабах среднего, уж тем более малого бизнеса, это будет как никогда актуально. Именно фокусировка на оптимизации издержек, на оптимизации всех процессов. Второй глобальный момент, который сейчас настает для бизнеса, это момент, когда необходимо выстраивать прямые коммуникации с потребителем. Раньше все было, вот до этого кризиса, в принципе, схема не менялась. Ты производишь какой-то продукт, чаще всего ты привозишь из Китая что-то, чуть-чуть дорабатываешь, там, допиливаешь и выбрасываешь это в дилерскую сеть. Дилерская сеть или там твой собственный отдел продаж каким-то образом относится это в крупную розницу, они кладут это на полку, все, это все продается. То есть ты можешь не коммуницировать напрямую с потребителем, тебе достаточно сделать востребованный товар по хорошей цене, с правильными характеристиками по хорошей цене. И люди это покупают. Просто потому, что он стоит на полке, там, условно говоря, им видео перекрестка или там Ашана, и человек, мимо проходя с тележкой, просто это хватает, а вось куплю. Сейчас так будет уже невозможно жить. Потому что, во-первых, люди уже что попало в тележку, не складывают, а внимательно смотрят, что это такое. Внимательно смотрят, понимают они, зачем им нужен этот товар, или не понимают. Если не понимают, они его не берут, у них нет лишних денег. И если они понимают, они выбирают уже, знают они этот бренд и ценность, которая за этим брендом стоит, или не знают. Соответственно, у бизнеса ситуация такая, что розничные сети тоже в кризисе. Покупательная способность падает. Люди меньше покупают. Соответственно, что делать? Розничные сети, как я несколько раз уже мы с тобой разговаривали, живут по принципу товарно-финансовой пирамиды. Ну, МММ, но только в товаре. Когда я начинал работать на рынке товаров конечного потребления, там, в России это было там, сколько, 15 лет назад, розничные сети хотели 30 дней отсрочки, то есть ты грузишь им товар, они тебе через 30 дней за этот товар платят. И условно говоря, 20% на накрутки, то 5 лет назад это уже было там, 60-90 дней отсрочки и 30% накрутки. Сейчас вот мне мои партнеры рассказывают, недавно у вас, кстати, был в гостях там, один из моих клиентов, я тоже там поучаствовал. Сейчас они рассказывают о том, что уже 120-150 дней отсрочки и 40% накрутки. То есть ты, если даже, а производство все оно все равно в Китае. Даже если оно в России, все равно очень много комплектующих, очень много составных частей производимого продукта производится в Китае и завозится сюда. Даже здесь есть, здесь потом идет финальная сборка. Вот. Соответственно, ты отправляешь деньги китайцам. Они месяц это производят, месяц это упаковывают, тебе везут. Ты это оприходуешь на склад, растаможил. Заплатил легально, сейчас уже нет дырок на таможне, заплатил легально все издержки, таможенные, все пошлины, НДС, страховка, логистика, все это по-белому, чернушников больше нет, дырки все закрыли. Дальше ты это отправляешь в сеть, и сеть тебе еще через 150 дней, а по факту там и 160, и 170, возвращает твои деньги. Причем заправляешь ты туда в долларах, а получаешь ты их в рублях, и там за год, который эти деньги там крутятся, что угодно может с долларом произойти. Но это, знаешь, американцы называют это monkey business. То есть, зачем это нужно, непонятно. То есть ты, заправляя деньги, с обратных получаешь через год. Естественно, чтобы тебе компенсировать вот эту неэффективную систему дистрибуции, неэффективную систему продаж, тебе необходимо накручивать огромное количество маржи на исходный ценник китайский. Uh-huh. Поэтому ничего удивительного, что 5 лет назад то, что в Китае стоило $100, на фабрике у нас продавалось за 150, за 180, сейчас то, что в Китае стоит 100, у нас продается за 300 и за 400. И это вполне нормально. Но потому что как-то надо эти все издержки оплачивать. Uh-huh. Но потребитель-то, еще раз говорю, покупательная способность уменьшилась. Люди стали умны, люди стали расчетливы и жадны. Соответственно, зачем я буду покупать это в условном МВидео, Евросети или Перекрестке, когда я могу пойти в интернет и купить ровно все то же самое, но только без вот этих огромных колоссальных издержек. Все, покупатель и так последние несколько лет валил в интернет. Сейчас он тем более уйдет весь в интернет. Что он покупает в интернете? Опять-таки, либо самое дешевое, если это какое-то барахло, либо то, что он знает. То, что он знает, помнит и как-то выделяет на фоне всего остального. То есть, опять-таки, если бренд, если бизнес создает прямой контакт со своим покупателем, uh-huh. если он напрямую продает со своего сайта, если он напрямую принимает заказы с сайта, и если он создает ценность своего бренда, он ликвидирует все вот эти огромные издержки дистрибуторов и огромные системы розничных продаж. И наши клиенты, с которыми мы работаем, у нас есть такие по 10, по 12 лет, мы видим, что доля интернет-бизнеса у них просто стремительно растет. Если раньше это там было вот совсем небольшое дополнение к тому, что они продавали через сети, то сейчас это уже там 30-40% всех продаж идет напрямую потребителю. Ну, собственно, вот дальше будет только хуже. Тот, кто сможет выстроить вот эту прямую коммуникацию со своим потребителем, тот выживет. Кто будет сидеть и надеяться, что вот я контейнер в сеть сгрузил, она как-нибудь сама продаст, ну... Извините, эти времена прошли.
Может, продаст, да.
Может, продаст, а может, не продаст. Может, деньги получишь, может, нет. Может, заработаешь, может, нет. Еще одна проблема, которая с этим связана. Естественно, что так как, опять-таки, покупательная способность не увеличивается, то сети не могут сильно повышать цены. То есть, если какой-нибудь смартфон стоил 15 тысяч, а доллар скакнул, издержки увеличились, ну... Если он раньше еле-еле продавался, то сейчас он за 25 точно продаваться не будет. Денег стало меньше. То есть, единственный путь для сетей в работе с потребителями – это уменьшать цены. Угу. Издержки на огромную долю выросли. Ценник необходимо итоговый уменьшить. К чему мы приходим? К тому, что сети будут торговать самым барахлом и шлаком. Но просто потому, что по-другому никак. А китайцы, как известно, ты к ним приходишь и говоришь, вот хочу товар, он должен стоить $10. А он обычно стоит 20. Китайцы говорят, будет стоить 10. Говоришь, хочу 5 стоит, он будет стоить 5. 5, да. Только ты открываешь, смотришь, и внутри просто говно и палки. Ну, как-то оно включается, как-то оно там 3 дня работает после включения. Что будет потом, китайцы это не волнует. Соответственно, сети, естественно, у них немножко другая ситуация. Они вначале весь этот брак на рынок вытолкают. Потом весь его обратно заберут, и поставщика, кто им это говно подставил, пинком под зад выкинут. Но его, ну, у нас на самом деле ретроградных бизнесменов старой закалки очень много, которые просто вот помешаны на том, что нужно обязательно на полках стоять. Соответственно, на любого такого, кого выкинут, придет новый, который будет думать, что он самый умный, и поэтому вот им не удалось браком много опять их накрыло. Да, вот таким вот образом через сети торговать. А вот мне удастся. Так что выживает, как говорится, тот, кто больше заколхозит в сетях. Естественно, что потребитель не дурак, он это очень быстро просечет. И еще хуже будет, так сказать, розничным сетям, еще хуже будет бизнесам, которые ориентированы полностью на продажу через эти сети.
Ну, с интернетами-то да. То есть, вот тотальное обсуждение. А я купил, а там такое. Ну, оно же сразу вызывает наибольший восторг. Когда хвалишь что-нибудь, хорошо, вот купил, и мне нравится, денег заплатили. Не может человек вот нормальный что-то там человек хвалить. А да. Вот говно, вот это чистая правда. И как воронье там слетелись, запинали, совсем заплевали. Ну, поздравляю. Именно такое и надо продавать.
Да. Ну, вот, собственно, другой путь – это двигаться самому. Это двигаться в выстраивании своего бренда, в выстраивании своего собственного продукта не под хотелки вот этих вот полок, абсолютно там вот разорвавшихся, с одной стороны, требующих уменьшить цену, с другой стороны, увеличить собственные накрутки и собственные аппетиты. Вот не под них работать, а работать под конечного потребителя. И таких бизнесов, на самом деле, все больше и больше. Но для того, чтобы в этом бизнесе, вот в таком бизнесе что-то зарабатывать, нужно все очень внимательно считать. А еще момент, который я хотел добавить тут. Вот, большинство наших бизнесов, вот этих из 90-х, они же на самом деле не дуплицируемые, то есть они не серийные. Вот есть Тинькофф, который несколько раз построил, открыл, за что я его уважаю, несколько раз поднимал новые бизнесы в абсолютно новых нишах, у него все получалось, он их продавал, шел в другую нишу и точно так же успешно поднимал. Это не про большинство, не про большую часть российского бизнеса, потому что большая часть российского бизнеса – это люди, которые в свое время, когда было дикое поле, непаханное, они оказались в нужном месте в нужное время, куда-то вот в струю влезли, что-то где-то схватили, урвали, у них получилось, и они на этом поднялись. Сейчас это уже невозможно. Вот эта вот идея о том, что есть какая-то, знаешь, как у многих бизнесменов, вот я поеду в Китай, найду какой-нибудь товар, его куплю за очень дешево, никому об этом не скажу, как-нибудь где-нибудь дешевую рекламу сделаю, но эффективную, и продам потом задорого, вот эта идея, она больше не работает. Рынок стал открытый, бизнесы все открытые. Поэтому невозможно, шило в мешке не утаишь, поэтому если ты что-то нашел, буквально через 2 недели за тобой приедет еще 10 твоих конкурентов, сделает все то же самое, но только собьет цену и не даст тебе нормально торговать. Поэтому просто так вот найти какой-нибудь вот джигитовкой, каким-нибудь вот таким вот заходом хитроумным что-нибудь, и вот в стиле 90-х купил за дешево, продал за дорого, это уже не работает, это уже не получится. Сейчас уже все про всех все знают. Все знают, что, где, сколько стоит, как оно работает. У меня был тут один клиент интересный, я про него тоже скажу. Он поставляет запасные части автомобильные на крупные предприятия сборочные. И он мне рассказал совершенно потрясающую вещь, как сейчас работают большие крупные сборочные предприятия. Ну, то есть, казалось бы, вот я пришел, тебе продаю ручку. Возьми ручку, купи. Там, будешь ее писать у себя в бизнесе, будешь ее использовать. Автомобильное производство требует не просто сказать, что это за ручка и сколько она стоит, расписать ему всю структуру затрат на производство этой ручки. Сколько у него составляют нетоварные остатки, сколько у него составляют потери, сколько у него составляют, там, не знаю, в общем, все пункты, из чего складывается себестоимость этой ручки, требуют прописать. А дальше они ему говорят: слушай, вот у нас потери непроизводственные на брак, там, на некондицию, на какие-то там, не знаю, усушку, утруску, вот они у нас не превышают 20% вот в нашем товаре, в итоговом, в автомобиле. Если у тебя превышают 20%, иди гуляй. Или уменьшай издержки до 20, чтобы у нас с тобой, твой товар, это часть моего товара, да, чтобы у нас с тобой в итоге не больше 20% уходило на то, что, не знаю, как он говорит, идешь по цеху, у тебя лежит гайка. Почему она лежит? Она же денег стоит. А сколько еще этих гаек валяется? Ну, чтобы вот такие потери составляли в общем... Или там то, что мы говорили про кайдзен, когда сидит, стоит рабочий, курит бамбук. Зарплата капает, а он бамбук курит, потому что ему не подвезли заготовки. И это тоже потери. Вот чтобы вот уровень этих потерь у тебя на производстве был не больше 20%, потому что у нас он в итоговом продукте не больше 20%. И дальше предприятия будут состязаться между собой именно вот этим уровнем издержек. Кто-то возьмет и уменьшит с 20 до 15, снизит цену, все остальные побегут к нему, покупатель побежит к нему. Соответственно, остальные тоже начнут снижать издержки. И в этой связи людей не только интересует, сколько это стоит, но сколько это в принципе может стоить, если ты будешь снижать свои издержки. Соответственно, на первый план выходит калькулятор и человек, который умеет им пользоваться, который умеет все считать, а не случайно подвернувшаяся отличная возможность где-то что-то вот так вот проспекулировать и перепродать.
Ну, все, что говоришь, оно вроде как очевидное даже. То есть, вот я не сильно торговец, но для меня совершенно очевидно, что если я здесь произвожу, то было бы лучше продавать сразу. Ни в какие сети ничего не отдавать. Не давать никому по полгода крутить мои деньги, а сразу с покупателем напрямую сотрудничать. Почему же так не делают, если всем все понятно?
Всем все понятно, но видишь ли, знаешь, мне современный наш бизнес в некотором смысле напоминает... Вопросы бизнеса напоминают вопросы с пенсионной реформой. И ментальность многих бизнесменов, она очень аналогична ментальности наших советских пенсионеров. То есть, это люди, как сказала одна хорошая, так сказать, моя знакомая, наш редактор, люди, живущие вчерашними деньгами. То есть, они когда-то, у них что-то получилось, они заработали много-много денег. И все, и у них как бы грудь колесом, они же важные, они же успешные люди, они знают, как устроен мир. Угу. И теперь, заработав много денег и открыв какой-то бизнес, этот бизнес должен по жизни до скончания века их кормить.
Опасная мысль.
А мир-то поменялся. Экономика поменялась, потребитель поменялся, отношения с государством поменялись, а люди не хотят меняться. Они уже старые, им уже много лет, они уже там толстенькие, они уже пухленькие, они уже вкусно кушают, хорошо спят, у них уже все хорошо, у них машина, дом на лазурном берегу Франции, любовницы, дети учатся в Лондоне.
Я бы по-другому сказал, если вот это хорошо работает, не надо ничего менять, не надо.
Это с одной стороны так, но с другой стороны рынок-то меняется, рынок требует новых подходов, а человек сидит и говорит, зачем, я всю жизнь так жил, и он считает, что вот как пенсионер, его рынок, его общество, его потребитель должны до пенсии кормить, потому что он один раз что-то придумал, но это тот же самый подход пенсионера, я вот 10 лет на одном производстве отработал, теперь мне платите до смерти пенсию. То есть, я тогда отработал, тогда что-то делал, а вы мне теперь за это платите. Но отношение человека и государства в плане пенсии – это одно. А когда бизнесмен хочет, чтобы у него был высокий уровень жизни, яхты, машины, квартиры, а при этом он ничего нового в общество не приносил, ни новых идей, ни новых процессов, ничего. Он хочет всю жизнь жить вот тогда созданным бизнесом, никак его не трансформируя, не меняя. Поэтому основная проблема – это ментальность людей. Это то, что люди не готовы меняться, не гибко. Вплоть до того, что просто уже возрастные какие-то вещи, когда у людей уже там старческая деменция начинается в легкой форме, и там синдром того, что я тут самый умный, я тут самый клевый, потому что просто, значит, ты заработай $1 млн, вот тогда мы с тобой пообщаемся. А пока не заработал, ты говно, а я тут все
молчи,
знаю.
Молчи, говно, я выиграл.
Да, молчи, говно, я выиграл, да. Поэтому первый тезис, который я хочу сказать, первый грех, которые будут оцениваться вот в текущем моменте истины, не надо жить как 10 лет назад, не надо жить как 20 лет назад, не надо думать, что успехи те, которые ты тогда что-то успел, подсуетился, что-то у тебя получилось, что ты теперь до пенсии будешь жить этими успехами. Все, мир поменялся, надо засучить руки и начать все заново.
Это тяжело, особенно с возрастом.
Знаешь, я вот тут, кстати, когда сегодня ехал в Сапсане на передачу, писал пост в свой блог, и три бизнеса буквально, и за последние 2 месяца, которые ко мне пришли, и с тремя бизнесами, с владельцами идут одни и те же разговоры одной и той же тональности. То есть, я прихожу, мы вроде начинаем что-то обсуждать, потом бабах, вот этот вот кризис, коронавирус, вот эта вот вся вот мудня, которая сейчас происходит, причем во многом накрученная, потому что ну ничего не происходит такого особенно ужасного, то есть это просто вот ну людям стало скучно, мир требует какой-то кризис, мировую войну или что-то, что вот всех немножко встряхнуло, но это не суть, мы не об этом говорим. И первое, что люди говорят, ой, слушай, какая реклама, ну куда нам сейчас, ну ты что, ты посмотри, что на рынке творится, ну что же мы будем делать, у нас же сейчас все повалится, у нас сейчас спрос упадет. Дальше мы начинаем анализировать. Первый бизнес приходил к тебе онлайн-бухгалтерия. Помнишь, аутсорсинг бухгалтерия? Очень толковый мужик, да. Компания Мака делает аутсорсинговую конвейерную бухгалтерию. Там за 8 000 рублей тебе, значит, полностью закрывают все свои потребности. Вот он тоже говорит: сейчас 3 миллиона бизнесменов разорятся, все, мой клиент разорится, мой клиент не будет со мной работать. Он прав, клиент разорится, с одной стороны. С другой стороны, масса компаний, у которых сидит внутренний бухгалтер, получает 40-50 тысяч рублей, плюс налоги, плюс стоимость жопоместа. Надо всегда считать стоимость жопоместа. Сколько стоит свет, вода, стул, стол, охрана и так далее. Люди часто этого не считают. Не считают, что они только платят зарплату, и это все их расходы. Ну, хорошо, еще налоги. А стоимость жопоместа инфраструктуры. Я вот всегда, я сколько занимаюсь бизнесом, всегда считаю стоимость жопоместа. У меня даже термин такой есть. Так вот. Посчитай, что бухгалтерию, зарплата, налоги, стоимость жопоместа, тебе бухгалтер обходится в год, ну, там, 1800. ты уходишь, увольняешь бухгалтера. Вот то, что я у себя в компании сделал. Правда, не с бухгалтером, с другими сотрудниками. Их обязанности бухгалтера распределил по другим сотрудникам. То есть, договора у тебя теперь делает секретарша, проверяет. Да. Там, не знаю, закрывающие какие-то документы первичные, там распечатывает какой-нибудь менеджер отдела. Ну, то есть, менеджер отдела продаж, который, собственно, ведет этого клиента. Ну, то есть, раскидал вот эти задачи по другим людям, оставил только бухгалтерам, только бухгалтерию, а исключительно бухгалтерские вопросы сдал в компанию МАКа. Например, вот в эту аутсорсинговую бухгалтерию. Сколько у тебя остается на выходе? Ты ему платишь 10 тысяч, у тебя годовые затраты 120 тысяч. Было 900 или там 800, стало 120. 700 тысяч ни с хера сэкономлено. Естественно, что таких компаний, которые пойдут по этому пути минимизации издержек, конечно, их тоже будет очень много. Да. И именно кризис их сподвигнет к тому, чтобы уходить от своих тетенек вот таких вот бухгалтеров, ленивых и тупых, вот в такие компании, как он. Да, им будет сложно, да, они будут больше вещей делать самостоятельно, своими ручками. Владелец будет за большим количеством вещей следить, то, что он раньше этой тете Маше своей оставлял. Но при этом, извините, 600-700 тысяч годовой экономии. Это же прекрасно.
Не шутки,
поэтому,
да,
с одной стороны, малый бизнес умрет, с другой стороны, на его место придет другой малый средний бизнес, который придет к нему и оценит именно сейчас, оценит его услуги. Вторая ситуация, то же самое вот производитель автомобильных запчастей. Для КАМАЗов, для газелей, для МАЗов. Все, говорит, сейчас покупательная способность упадет. Я говорю, Сергей, с одной стороны, да. Да, будут меньше производить автомобилей, да, у тебя будет меньше ОЕМ-контрактов. Но, с другой стороны, грузовые перевозки не прекратятся, люди же все равно там продукты возят, там, не знаю, вещи возят, все это кто-то должен обеспечивать. Соответственно, люди, которые раньше купили бы Scania, MAN или Mercedes, они купят ГАЗ или МАЗ. А те, кто раньше купил бы ГАЗ или МАЗ новый, они будут на своем ржавом старом ГАЗе, МАЗе ездить лишних там 5-6 лет. И будут этот радиатор или что там латать, колхозить, но только чтобы он как-то был на ходу. И дальше твоя задача, если ты этому Петровичу объяснишь, что выгоднее купить твой радиатор, чем латать старый, это просто можно сесть и посчитать, что на есть определенные риски, то, что ты просто будешь стоять и никуда не ехать, потому что у тебя латанный радиатор снова потечет. Так вот, если ты латанный радиатор заменишь новым, но недорогим отечественным, то у тебя будет, ты будешь в плюсе, у тебя будут меньше риски, у тебя будут меньше издержки. И опять-таки рынок поставок на автомобильные заводы у тебя уменьшится. Но если ты построишь ту самую коммуникацию с обычным потребителем, расскажешь про свой бренд, про свой завод, про свою продукцию, то вполне вероятно, что именно в этой экономической ситуации у тебя попрут прямые продажи потребителю. То есть, те, кто в автомобильных магазинах, в автомобильных запчастей покупает именно, будет покупать именно твою продукцию, чтобы вот эту старую свою газельку, чтобы она только-только она у нее ездила и не ломалась. Или ломалась как можно меньше. Третий мой клиент, который тоже тут такую же тему выступает. Люди делают такие интересные вещи. Средства, причем натуральные, основанные на грибках, на каких-то фитогормонах, ну, то есть без жесткой химии, которые стимулируют плодообразование и рост плодов.
Еще более толковый.
Еще более толковый, да. У них все всегда продолжается. У нас всегда работал сарафан. Мы вообще никогда, этого тоже тема, никогда не занимались никаким продвижением. У нас всегда работал сарафан. Сейчас все, сейчас у нас упадут продажи. Я говорю, погоди. Что значит упадут? Люди, которые шли в магазин, очень много пенсионеров. Я сам во Вкусвилле вижу одни пенсионеры. Они берут помидоры по 200 рублей, пенсионеры. Пенсионеры, у которых маленькие пенсии, якобы, покупают азербайджанские помидоры там, по 200, по 300 рублей килограмм. Да, там 4 штучки, но тем не менее. Куда все эти пенсионеры пойдут? Все, денег нет, покупательная способность упала. Они все собирают свои авоськи и едут на дачу выращивать свои огурцы, помидоры. Они не покупают во Вкусвилле, Вкусвилл плачет, потому что покупательная способность уменьшилась, продажи упали. Но зато на дачах все попами кверху все выходные проводят, как в 90-е было.
Да, и полезными этими продуктами поливают
свои клубники. А дальше твоя задача каждому этому пенсионеру сказать, бабуль, вот ты можешь 20 килограмм снять с метра грядки, а можешь 30. Потому что реально, если ты правильно пользуешься его веществами, вот этими препаратами, у тебя урожайность повышается в полтора раза. При тех же затратах труда, при тех же затратах воды, там, не знаю, семян, всего того же самого. Просто потому что эти фитогормоны, они там активируют внутренние как бы силы растений, и то, что вот там у нас солнце, допустим, для помидоров меньше, чем в Южной Америке, поэтому какого-то гормона вырабатывается меньше. А нет, гормон искусственно в растении, тот же гормон самого растения. Да. Искусственно его внедряют, за счет чего плодообразование увеличивается. На том же самом, на той же самой площади за 50 рублей этот сраный пакетик у тебя в полтора раза больше помидор вырастает.
Смотрите ролик, очень интересный.
Как раз, вот это вот тот бизнес, который отлично стартанет. И опять-таки, что ему надо? Ему надо построить прямую коммуникацию с потребителем и рассказать: Вася, там, Маша, тетя Клава, у нас есть что-то, что вот именно сейчас тебе будет нужно, и объяснить, и показать, что вот ты 50 рублей тратишь, потом у тебя килограмм помидоров выходит там на 30% дешевле. Угу. Просто потому, что, ну, условно говоря, вот этих помидор просто больше с единицы площади вырастает. Ну, я же не говорю о том, что там все натуральное, там никакой химии, это не портит почву, это там, ну, не знаю, и не вредит организму, и все такое прочее. Вот второй, опять-таки, второй смертельный грех, мы говорили про 7 грехов бизнеса, второй смертельный грех – это вот то, о чем я сказал выше, то, что пришло время созидания. Ушло время барыг, пришло время созидателей, тех, кто что-то делает. Очень хорошая иллюстрация к тезису, который я сказал, о том, что кому-то когда-то что-то удалось, и к тезису о том, что как работали раньше розничные сети. Есть у меня очень хороший давний знакомый отсюда, из Питера. Мы с ним много-много-много общались раньше, сейчас, правда, меньше. Поработали, по-моему, по одному или по двум проектам, но, в принципе, очень интересный дядька, очень такой замечательный. Он в 90-е годы чуть ли там не за 10 ваучеров, которые он поменял на 10 бутылок водки, выкупил тут целый квартал какого-то завода советского. Вот прям вот за 10 ваучеров работяг, 10 бутылок водки, 10 ваучеров, купил квартал. Потом как-то там, не знаю, кредит взял, занял у кого-то, отремонтировал, стал сдавать под офисные помещения. Сейчас у него годовой доход с эти, вот только с этих офисных помещений, ну, что-то там пару миллионов долларов. Ну, то есть, просто вот пассивный доход, который к нему падает от аренды этих помещений. Угу. Он эти деньги вкладывает в то, что он едет в Китай, покупает там какие-то электронные гаджеты, лепит логотип и контейнером сгружает в розничные сети.
Так.
Ну, вот в соответствии с той идеологией, про которую я говорил выше. И вот человек вот так вот много и долго жил. И когда на вопрос о том, что вам нужно строить бренд, говорит: да слушай, какой бренд? Мне вот жена говорит: ценник на 200 рублей опускаешь, и у тебя все полка сметает. Вот идеология, которой он жил. При этом он считает себя достаточно успешным человеком.
Ну, он и есть успешный.
Он успешный, но успешный в том успехе 90-х и в успехе вот этих вот розничных сетей, где полка все продаст. Сейчас вдруг выяснилось, что таких, как он, очень много, что есть гораздо более агрессивные молодые мальчики, которые умеют купить дешевле и лучше договориться с сетями. Ценности у него бренд не представляет, поэтому его с половиной полок повыкидывали. Ну, не может он на этих полках удержаться. Угу. Никакого бренда у него нет, поэтому прямых продаж у него никаких нет. Все, бизнес из огромного, там действительно десятки миллиардов рублей бизнеса превратился вот в ничто. Но ему хватает, потому что он до сих пор живет с этой аренды. Угу. Вот время таких персонажей прошло. Вот не будет больше такого бизнеса. И это надо очень четко понимать.
Читая социальные сети, создается впечатление, что у нас в стране проживает адский монстр. Это государство, которое не дает никому дышать, не дает никому развиваться. А известно, кто сидит и в Кремле закручивает вентиль, чтобы бизнесу-то не продохнуть было. Правда? Неправда?
Ты знаешь, я уже давно говорил, что государство на самом деле превратилось в то, во что оно должно быть. Это вот некая сущность, которая обеспечивает общественно значимые вещи. Дороги, оборона, Крымский мост, борьба с коронавирусом – это все вот к нему. Дальше государство вырабатывает четкие правила игры. Угу. Они не до конца на 100% универсальны. То есть, понятно, что где-то есть еще и коррупция, где-то есть еще какие-то дырки. Но вот я начал с того, что, допустим, на таможне уже просто так не провезешь контрабандным товар, потому что там уже все четко, там уже закрутили гайки. Налоги ты уже не соптимизируешь так, чтобы совсем ничего не платить. Есть четкое... четкий регламент уплаты налогов, и товарищ Мишустин, наш нынешний премьер-министр, этот регламент очень быстро, очень эффективно внедрил, и система там сверки счетов фактур НДС-3, по-моему, она называется, работает просто великолепно работает.
Это хорошо для всех.
Для государства, для общества это хорошо. Но к вопросу о том, что, опять-таки,
Если раньше были востребованы бухгалтера, хитрые еврейские бухгалтера, которые могли что-то соптимизировать, что-то где-то найти, теперь в них необходимость исчезла. Я помню, когда я в 90-е там, общался со многими молодыми своими коллегами, кто ушел вот в юриспруденцию, в бухгалтерию, была очень востребованная профессия, финансист, финансовый директор, там, бухгалтер большой компании, эти люди получали огромные деньги, потому что они, их задача была найти дырки. Угу. Найти дырки, как-то соптимизировать. Сейчас, я говорю, все приходит вот к товарищам типа Макова, а вот скучным дяденькам, которые сидят, делают регламентную, делают четко, абсолютно без ошибок, без каких-то уходов в сторону, четко делают регламентную работу. И ставя ее на поток, позволяют это делать, могут это делать за копейку, за малую. Угу. И на том и живут, на том, что просто оборот большой, поэтому они там с этого могут иметь какие-то деньги, достаточные для развития своего бизнеса. Время вот этих вот хитрожопых бухгалтеров, финансистов, оно прошло. Бухгалтер – это стала профессия достаточно техническая для абсолютно четких регламентных работ. Так вот, это тоже условия, которые создает государство. Просто климат у нас поменялся, например. Угу. На планете стало теплее, зимы стали теплее, лето стало теплее. Да. Это известная тема. Ну, то же самое и с государством. Налоги стали платиться, безусловно. Если раньше можно было подумать, платить их или не платить, теперь они стали платиться. Внешние условия поменялись. Более того, знаете, когда говорят про коррупцию, я тут ехал, очень интересный пример придумал. Когда государство и даже, может быть, какие-то вещи, которые там завязаны на коррупцию, они на самом деле помогают развитию рынка. Вот сейчас, наверное, в комментариях там народ просто кирпичами обосрет меня и зайдет. Но есть такая компания «Мираторг».
Так-так.
Если посмотреть структуру собственности, там звучит фамилия Линник. Я свечку не держал и как бы особо расследование всяких там Навальных и прочих вагинальных не читал, но слышал о том, что там неким образом связано это все с семейством Светланы Линник, которая супруга Дмитрия Анатольевича Медведева, нашего бывшего премьер-министра. Якобы, опять-таки, там кто-то где-то какие-то взял льготные кредиты, что-то на это построил. Я как потребитель, что я вижу как потребитель? Потому что я куда сейчас не зайду, везде лежат шикарные, офигенные стейки Мираторг. Я сам их очень люблю, я их постоянно готовлю. То, что в Брянской области бегает огромная вся область в одной сплошной говядине. Вспомни Советский Союз, как у нас с говядиной были дела. Как Путин сказал, у нас, говорит, вообще не было такого мясного животноводства. У нас была мясомолочная промышленность. Что мясо, что молоко, один хрен, как говорится. Сейчас вся страна заварена вот этим мясом. Мясом достаточно неплохого
там, качества. Извини, я тебя перебью. Там все сразу заорали. Это же неправда. Все было не так. Никто, как обычно, ничего не понял. То есть оно действительно было мясо молочное, и это было... Мясо было? Было, но это было совсем не такое мясо. Я тебе так скажу, что вот бычок, именно бычок, не коровка, который растет условно до года, когда он там стремительно набирает вес, но при этом он еще не превратился в матерого зверя быка, а значит, мясо у него нежное, мягкое, туда-сюда, вот его забили, вот его порубили, вот из него вынули нужные запчасти на стейки, и я тебе уверяю, это не корова мясо молочное, которое в 7 лет отправилась на бойню.
Просто потому, что молока больше не дает.
Да, и где ты ее там грызешь, было мясо? Было. Так это другое мясо, чудесное мясо.
Да. Так и нет. Так вот,
я
смотри,
тоже все время жарю
и ем. Так вот, смотри, про Мираторг. То, что да, там люди, может быть, где-то как что-то там скоррупционировали. Может, где-то что-то... Ну, блин, ну во всех странах есть лоббирование. Это нормально. Что, друзья...
В Америке за это официально деньги платят.
Что, друзья и родственники Трампа там нигде не занимаются бизнесом, используя свою фамилию, что ли? Ну, не рассказывайте мне сказки, ей-богу. Ну, естественно, что люди туда идут не только для того, чтобы благо людям делать. Это, так сказать, не мать Тереза, не орден матери Терезы, чтобы себе тоже что-то зарабатывать.
Деньги зарабатывают.
Да, но одно дело, когда ты просто воруешь, другое дело, когда ты, извините, строишь огромное предприятие, которое там две области обеспечивает работу, заваливают страну великолепным мясом. Но самое интересное, чем это полезно для малого бизнеса? То, что люди фактически сформировали новый рынок. Рынок вот таких мясных продуктов. Вспомни, когда еще вот так вот стейки не просто мясо кусками лежало на витринах, а конкретно лежали порезанные стейки разной классификации. Чак ролл стейк, там Денвер стейк.
Я не вспомню. Такого не было.
Вот, эту трансформацию рынка обеспечил якобы, я не буду еще раз говорить, я не суд и не налоговая, якобы коррумпированный Мираторг Линников. То есть при этом они создали новый рынок. А дальше любой бизнесмен, уже среднего уровня, кто ему мешает открыть ферму, выращивать точно таких же бычков, но более натуральных, делать стейк чуть более вкусным, может быть, да, чуть более дорогим.
Сказать, да.
Да, да, да. И пытаться конкурировать вот с этим огромным монстром, потому что у Мираторга свои недостатки. Это огромный неповоротливый монстр. Это действительно люди, которые там сидят и с государственным умом руководят этим всем. То есть они не гибкие, они не эластичные.
Силу размера организации.
Но при этом они с огромными ресурсами создали целый новый рынок. И ты, как бизнесмен, небольшой уже, ты можешь пойти, вложить свои деньги, построить ферму и попытаться им составить локальную в одном месте, но тем не менее конкуренцию. Если твой продукт будет лучше Мираторга, и ты этот месседж спроецируешь на людей, ребят, как в Мираторге, только более вкусно. Человек раз попробовал, заинтересовался уже, знаете, Мираторг, раз попробовал.
Применительно к этому у меня.
Вроде вкусно, да. И все, и дальше подсел на твой продукт.
У меня есть другой пример. То есть я живу на Лиговском проспекте возле Московского вокзала неподалеку, и в ту сторону к Невскому проспекту десятилетиями хожу пешком, мне там 10 минут. У нас там Московский вокзал, а возле него вырыли гигантский котлован. Вот десятилетиями, лет 20, наверное, там 15 точно этот котлован был, пока там построили торговый центр. Вот. И вот я хожу, а там забор, естественно. А на заборе висят объявления, что, значит, в концертном зале «Октябрьский» – это самое большое учреждение в Питере, 3500, там что-то около 4000 посадочных мест – выступают какие-то легендарные личности. Плакаты, как ты понимаешь, там только что не на ксероксе напечатанные такие. Это были три персонажа. Номер один – это был Стас Михайлов. Номер два – Елена Ваенга. И номер три – это какая-то Лариса Луста. Я никого из них не знал. То есть, я вот такой...
Ну,
я
душой... Не знаю. Слушай, ты Михайлов.
Слушай, ну, понятно, это же... 20 лет назад же не... было.
А, да. Это 20 лет назад.
Вот да. Я хожу мимо этого забора, они все время там висят. А если я правильно помню, аренда этого самого Октябрьского, это было давно, примерно двадцатка баксов тогда за вечер стоило. Тут я в курсе, сколько что стоит. Ну, хожу, смотрю. Какой вывод у тебя, как у барыги, из этого? Ну, наверное, человек собирает людей. Правильно?
Раз, ну, логично.
Раз он может заплатить за аренду такого большого зала, он тупо собирает людей. Там нельзя вбросить какое-то бабло, а теперь у меня концерт будет. Так не бывает. Эти люди, они действительно сильно популярны там туда-сюда. Потом поехал в Сибирь. Поехал в Сибирь, в город Новосибирск, там кино показывал туда-сюда, беседовал с директором кинотеатра. А директор кинотеатра, там огромный кинотеатр на 1000 посадочных мест. Я говорю, а как вообще с кино? А я кино, говорит, не очень. Я говорю, а что очень? А концерты вот хорошо у нас заходят. Я говорю, и кто? Ну, лучше всех вот Стас Михайлов. Я аж... напрягся,
пошел, аудитория как раз
залез в компьютер, кто это такой-то, ёлы-палы, ну, YouTube, песня, все для тебя, рассветы и закаты, ну, понятно. И вдруг на ровном месте, я тебе еще повторяю, десятилетие, я хожу мимо забора, и там все время Стас Михайлов, Елена Ваенга, они тогда не имели такой популярности. И вдруг Стас Михайлов дает концерт во дворце съездов. Ну, то есть, прям посреди Кремля.
В Кремлевском дворце, да.
И тут же все эти ЖЖ и прочее. Ну, все понятно. Это вот он нравится жене Медведева, она его пропихивает. Какая у человека там чудовищная народная популярность. И у него, и у Ваенги. А вы какую-то фигню приплетаете. Поэтому я как-то вот
скептически. Ну, слушай, это, это немножко не про то. Это, ты знаешь, это про вечную мечту человека, что если я чего-то не понимаю, значит, там все не как-то нечестно. То есть, ну, невозможно. Как я помню, когда первую машину покупал, и меня попытались в обменнике обмануть, когда я доллары менял, мне сказали, ты еще скажешь, что ты честно на эту машину заработал. Угу. Но это вот та же самая ситуация. То есть, если человек...
Значит, проще про себя могу примерить. Привести. Ну, что вы думаете, он так раскрутился? Это проект КГБ. Это
да,
я.
Проект КГБ. Да. Ты не можешь делать ничего хорошего, умного и нормального, востребованного. То есть, человек же, ну, человек же смотрит, гоблин, какое-то говнище. Да. Ну, как может это говнище быть интересным?
Задаю вопрос.
То есть, не то, что он дурак, он не понимает аудиторию, он не понимает. Это, скорее всего, это вот башляет кто-то гоблин.
Да,
вот, ФСБ, КГБ.
Задаю вопрос, а ты работать не пробовал? Нет. А при чем тут это? Ну, хер знает, при чем тут. Я не знаю, как твоя эта работа, известность, популярность, она еще. Может, из работы складывается, нет? Может, ты какие-то усилия усилия прикладываешь? Может, ты там ресурсы себе какие-то...
Не, ну, слушай, так не бывает. Чтобы... Я всю жизнь работаю, и ни хрена у меня нет. А ты всю жизнь работаешь, у тебя, ну, так же... Ну, я же не глупее тебя, правильно? Значит, наверное, все-таки что-то есть. Или с кем-то сожительствуешь.
Ох, не проведешь, да.
У меня тоже такая история была, когда мне там... У меня один клиент, который со мной долго-долго-долго работал, по рынку стали ходить слухи, что якобы коммерческий директор сожительствует с моей бывшей женой, с которой я агентство начинал. Но я-то знаю, что он с ней не сожительствовал, потому что я сам с ней сожительствовал. Я тогда ему сказал, слышь, мешать, давай, это не актуально уже. То есть, у нас бизнес держится не на том, что я просто хорошо делаю свою работу, а не доволен. Что либо тут откаты, либо, так сказать, этот чувак там мою жену пердолит, так сказать, бывшую. Я говорю, слушай, давай по-другому немножко. Это будет еще более остро, очень более, что ты со мной сожительствуешь. Это будет очень остро. Еще один грех бизнеса, то, что я много раз говорил, очень распространенный, но это, собственно, самый главный грех, который идет от негибкости, от неумения там, перестроить свое собственное мышление, это неумение считать. Вот. Очень хороший пример, показывающий, как этот грех убивает бизнес. Недавно тут пришел ко мне один мой клиент, тоже давний, с которым я много-много лет работаю. У него есть собственная структура, где сидят менеджеры и с блогерами работают по бартеру. Ну, то есть, я вообще сторонник товарно-денежных отношений. Я деньги, ты мне товар. Или наоборот. Ну, то есть, вот бартер, он как-то вот с биржи Алисы и еще там 90-х остался. Но у большинства российских бизнесменов есть такое мнение, они очень любят свой товар сами и считают, что он гениальный, что он там уникальный, и поэтому все блогеры, вот ты там должен, когда к тебе принесут какой-нибудь очередной, так сказать, говногаджет, ты должен там обосраться от радости и сказать, что там, ну, я ничего подобного не видел. Ну, как же, ну, он же действительно замечательный.
Ну, тут вопрос, сколько гаджет стоит.
Да, ну, есть, а если ты откажешься этот гаджет расписывать во всех ярких красках, то ты, значит, просто ни хрена не понимаешь в этом.
Да, да.
Вот, ну... И поэтому очень у многих бизнесменов тема такая, что вот я ему дам гаджет, а он там должен обо всему миру рассказать о том, какой он замечательный. То, что блогинг – это тоже искусство, то, что это тоже там работа с аудиторией, это все стоит денег, это все реально нужно как-то содержать.
А может, этот блогер мудак, и к нему относится как к мудаку, и вдруг он какой-то товар твой рекламирует. Тебе надо, чтобы он ассоциировался с ним?
Ну, я не об этом немножко говорю, я говорю о другом. Так вот, и у этого клиента сидит определенное количество менеджеров на зарплате, которые рассылают блогерам эти устройства, и они их бесплатно тестируют и что-то про них рассказывают. У меня немножко по-другому. Я сам пишу блогерам тезисы. Я, естественно, блогеры мои говорят только то, что я сам считаю, что они должны сказать. Потому что блогер не разбирается в продукте, а я знаю, на какие плюсы и минусы продукта нужно надавить, как его правильно повернуть, что конкретно у продукта подсветить. Потому что я в этом продукте разобрался. Это мой клиент, это мой продукт, который я двигаю. А у блогеров таких продуктов миллион. Поэтому я даю блогеру деньги, я даю блогеру скрипт, который он должен четко, которому должен следовать, и на выходе контролирую, чтобы вышла красивая, классная, интересная его публике, но при этом нужная мне рекламная публикация с правильными акцентами на бренд. Естественно, я за все это беру деньги, потому что у меня люди работают, ну и себе в карман тоже я что-то зарабатываю. Я там, как видишь, там мальчик упитанный, поэтому мне тоже нужно как-то поддерживать себя. Да. Так вот, и бытует мнение, зачем мы будем тебе, вот, Миша, деньги платить за блогеров. Вот,
ну, они
мы,
сами, да.
Ну, мы просто дадим им устройство, он сам все сделает. Но вот они мне тут. Есть одна маленькая проблема, когда этих устройств много, их же никто особо не считает, это же, ну, положили на склад, ну, они там лежат, а потом складские остатки смотрят, а там, блин, 6 миллионов рублей устройств, которые по блогерам раздали.
Неплохо.
То есть, вроде бы бесплатно, а по факту 6 миллионов рублей дыра, но самое главное, блогеры, ты же их просто выдал и списал, а НДС, а прибыль, ты же все это платишь. Поэтому ко мне приходят клиенты, такие услуги я тоже оказываю. Говорят, а можно через вас оформить так, чтобы НДС нам не терять хотя бы, что вот типа вы у нас это все приняли, там блогерам раздали. Я и такие вещи тоже могу делать, ну, специфика работы такая. Поэтому документы оформить, чтобы НДС не пропадал. Вот я, собственно, им такую вещь сделаю. Вот, мы оформляем это правильно, что я работаю с этими блогерами. Ну, то есть там определенная схема, по которой мы это все оформляем. Вот. И дальше я сажусь и считаю, я беру, а я-то интересный мальчик, пытливый, у меня список этих товаров.
угу. которые они отдали образцов. Рядом стоимость складская, входная, по которой они ее покупают. Угу. И дальше я беру своим менеджером, говорю, а поставьте рядом с каждой публикацией охват. Сколько пар глаз посмотрело эту публикацию. И... Дальше я это все складываю. И на выходе получаю очень интересную тему. Ставлю рядом свои показатели. И я вижу, что эти типа бесплатные блогеры... обходится моему клиенту 1 рубль 67 копеек за пару глаз. 1 рубль 67 копеек.
Это много, мало.
А моя работа, когда я кормлю свою инфраструктуру, свое пузико кормлю, прибыль получаю, все это дело вот обеспечиваю полностью под ключ, 33 копейки. У них типа бесплатно. А у меня, типа, я огромные деньги беру. Ну, в принципе, да, я покупаю хороших. Потому что, как оказалось, большая часть этих блогеров – это вот такие вот нищеброды. Да. С накрученной ботной аудиторией. Которая, с минимальными охватами. Естественно, что даже это устройство, которое там 5-6 тысяч рублей стоит, оно просто тупо не окупается. Я уже не говорю о том, что этот человек платит, этот бизнес платит зарплаты этим менеджерам. Угу. У них, естественно, зарплаты все белые, пушистые. То есть, налоги, опять-таки, стоимость жопоместа и так далее. Если это посчитать, там вообще рубля по 2 будет за контакт. А у меня 33 копейки, все под ключ. Но бизнесмен не умеет это считать. Ему кажется, что ну тут же бесплатно. А здесь, типа, вы же. Миша же Фадеев деньги хочет за свою работу. А здесь они просто так тестируют эти устройства. А когда потом берешь калькулятор, вычисляешь, и получается, что то, что бесплатно, выходит там в 6-7 раз дороже, чем то, что за деньги. Понимаешь? Вот это вот большой грех.
Тонкий подход.
Да, это большой грех, понимаешь? И более того, бизнесмену даже не придет в голову сесть и рассчитать это и сказать там девочке тоже за зарплату. Давай ты будешь там в 5 раз больше этих устройств отдавать, чтобы хотя бы твоя зарплата минимизировать издержки на твою зарплату, чтобы они не ложились там на это небольшое число и вот не получался вот такая стоимость контакта дикая.
Круто.
Еще один очень важный, очень распространенный грех – надежда на то, что твой бизнес кто-то кроме тебя поднимет. Опять-таки, тут приходил вот один из наших потенциальных клиентов, и он сказал, что вот я наемный директор, меня нанял вот этот самый завод запчастей, угу. но я понимаю, что я доживаю последние дни. Как наемный директор, что функция наемный директор, генеральный директор, вот наемный генеральный директор, эта профессия, она доживает последние дни. Потому что либо собственник сам начинает вникать во все и понимать, как двигать дальше свой бизнес, как его трансформировать в соответствии с новыми реалиями, угу. либо если ты надеешься на какого-то пришлого человека, который за зарплату или за небольшую долю будет что-то делать, то, скорее всего, ты просто прогоришь.
Да.
И примеров этому у меня масса. У меня вот есть, например, опять-таки один мой старый клиент, когда человек поднялся на дистрибуции, очень много денег заработал, уехал сейчас жить в одну там европейскую жаркую страну, там у него дом, там у него хозяйство, все хорошо, вместо себя поставил коммерческого директора. Умного, опасно. Хорошего, оборотистого.
Опасно.
Так. Такого глобального. Но вот пока он там был, все у него было хорошо. Потом они не сошлись по каким-то очередным бонусам, директор ушел, взяли другого. Все очень быстро развалилось. Ну, потому что он понадеялся, что другой директор будет так же, как этот, во все вписываться и там своей жопой везде все закрывать и за все болеть.
Нет.
И не получилось. Все, бренд как бы утонул, я его фактически на рынке не видел. А так он стоял действительно везде. Он просто везде продавался. Сейчас я его просто не вижу. Более того, там на некоторых рынках стран бывшего СССР он был номером один в определенных достаточно массовых нишах. Сейчас я людей оттуда спрашиваю, эти страны, говорят, мы забыли, что это такое, все, его нету. Он утонул. Просто потому, что человек надеется, что вот есть какой-то менеджер, которому он денег заплатит, и он за него все сделает.
Ну, это мне напоминает, знаешь, как раньше были управляющие имениями, что барин где-то там отдыхает, а управляющий имениями...
А управляющий за него ебашит,
извините. Да, ну, да. Видимо, так
и было. И он будет так честно, откровенно.
У кого-то, еще... видимо, было лучше.
Нет, у кого-то,
да. Основной массы было не очень.
Да, основной массы было не очень, и вдруг выясняется, что все имение по миру пошло после такого управляющего. Ну, вот приблизительно российский бизнес, он точно так же устроен. Люди, я же говорю, в 90-е заработали, 2000-е, сели жирным пузом под пальмой и сидят, думают, что кто-то за их за долю малую от их бизнеса, ну, платить там больше там, 10-20% за подлоду, естественно, что он за эти деньги будет как-то работать. Еще у меня тут пара замечательных примеров. Например, У китайцев есть очень клевые. Знаешь, дело в том, что люди, которые даже получают хорошую зарплату, они очень часто на позициях наемных менеджеров продавливают иногда даже неосознанно некоммерческие интересы свои. Например, есть у меня один хороший тоже контакт. Я не скажу, что партнер, ну так мы с ним работаем, но не очень много и очень сложно. Возит типовой товар, ну, абсолютно типовой китайский товар, на который просто там штампы шлепает свой логотип и как-то пытается продавать. Я человеку рассказываю, я с таким товаром очень много, большой у меня опыт, я, в принципе, понимаю, как его нужно двигать. Я говорю, вот там бюджет там 7 миллионов, 8 миллионов, можно весь вообще интернет вот просто ровным-ровным слоем прокатать, охват будет как на телевизоре, десятки миллионов. Ой, это очень дорого. Ой, да что это такое? Опять включается. Да ты чего за блогеров деньги берешь? Они же просто так все тестируют. А те, кто не тестирует, у тебя там ценники завышены. И вообще все надо делать не так. Ты если ничего не понимаешь, я сейчас буду сам делать. Первонаперво нанимают рэпера. Я скажу тебе эту фамилию, ты, скорее всего, даже ничего не узнаешь, потому что, ну, я этого рэпера не знал, при том, что я там, у меня информационных источников много, я более-менее в курсе, хотя бы фамилию я бы это слышал. Вот нанял рэпера, фамилию которого я вообще никогда не слышал. Потом мне рассказывают, что он ему закатал 15 миллионов рублей в два раза больше, чем я ему планировал весь интернет укатать. На вопрос, зачем, я ему прихожу, говорю, слушай, а зачем ты это сделал? Этого рэпера никто не знает. Ну, не за такие деньги. Он мне, знаешь, что ответит? Говорит, у нас позитивный, солнечный бренд, несущий миссию добра. А этот рэпер поет музыку, которая тоже вся такая позитивная и добрая.
Такие бывают.
Я говорю, что, блядь? Что ты несешь? При чем тут деньги? Ну, человек свет добра и счастья излучает. За 15 миллионов.
Это его кто-то подучил.
Ну да. Я не понимаю, как можно своими деньгами так обращаться.
Если сам,
дальше выясняется, что блогеров, которых мы условно ему предлагали за 100 тысяч, он покупает... Он считает, что мы барыги грязные, идет и покупает за 130. Я говорю, зачем покупать план за 130, когда я за 100 покупаю вместе со своими услугами? Он что-то там отбалтывается и уходит. Потом мы с ним все-таки начинаем какую-то работу. Мы три раза подписываем документы и отправляем к нему курьеров с этими документами. Документы проваливаются в черную дыру и там исчезают. В конце квартала прибегают его люди и говорят, где документы? Я говорю, ёптать, я вам уже три раза их отправлял. Они говорят, давайте еще раз приподпишем. Только вы знаете, у нас юрист поменялся, поэтому то, что мы уже согласовали, мы сейчас будем по второму разу согласовывать.
Как интересно.
Я к владельцу говорю, слушай, дорогой, по-моему, у тебя там сидит какая-то толпа рукожопов, которые ни хрена не умеют делать, потому что мы не можем никак подписать договор, хотя мы его уже согласовали. Более того, на второй раз согласовать его пошли. Угу. После чего человек говорит, Михаил, от вас одно говно исходит. Ну почему вы такой негативный? Не пишите мне больше. Блять, я вообще в полном шоке. Как можно этот, вот так двигать бизнес? Причем человек работает с крупными розничными сетями, замечу. То, что у него брака, как говна за баней. Потому что мои работают люди с агентами влияния. У меня есть такая услуга, агенты влияния. Когда мы идем и там на площадках, там, где отзывы пользователей оставляем, мы подписываем, как будто бы обычные пользователи хватит. Мы не можем побороться с негативом, потому что просто вал этого негатива. Потому что на каждого моего агента 50 реальных пользователей, и которых невозможно знать, и которые орут, что говно говно.
Видимо, действительно говно.
А человек живет какими-то идеями о том, что он несет свет добра и позитива, солнышко несет. Ты знаешь, ларчик просто открывался. Я начал собирать справки и выяснил, что он там, конечно, владелец, но не основной. А основные деньги там крутятся другого владельца. Угу. А рэпер этот его личный друг.
Ну, тут...
И дальше у меня возникает вопрос, с чего этот человек зарабатывает деньги? И есть у меня подозрение, что явно не с продаж своего товара.
Наверное.
Ну, потому что иначе я не понимаю, как можно... Либо я не знаю, как этот бизнес может дальше развиваться.
А с рэпером как-то это... порвали, наверное, там, я не знаю.
Да ничего не порвали. И я это вижу уже на протяжении больше года. И это вот все вот раз за разом. Маразм крепчал, деревья гнулись. Вот единственный единственный месседж, который я там у меня в голове возникает при виде всего этого колхоза. При этом человек считает себя очень продвинутым. Он работал крупным менеджером в крупном большом компании, то ли банке, то ли какой-то дистрибьюторской конторы. Очень большой топ-менеджер был. И при этом ты видишь, какое мышление. То есть тут одно из двух: либо он вообще не догоняет реалии бизнеса, ну, либо у него какая-то своя игра, что называется.
Может, кто-то деньги дает, на которые он резвится.
Так я же говорю, что деньги-то, скорее всего, не его, поэтому вот это лучи добра и счастья. И еще один пример из той же серии. Это вот китайцы очень любят так и на наш рынок заходить. Это, кстати, то, что рынок, возможно, будет еще будоражить. Потому что если наши бизнесмены, они более-менее уже там в чувство приходят после этих кризисов, то у китайцев у них там вот эта джигитовка еще осталась. Вот нам тут очередной вьетнамский бренд заходит. Вismart, может быть, слышал. Вот я прям наблюдаю просто это великолепно.
Что? И что там?
Ну, вот... Вроде бы вьетнамец, вроде бы владелец этого бренда, владелец этого бизнеса, он создал крупнейший в Украине вермишель Мивина, как она, Мивина называется, ну, это типа нашего доширака, то есть в каждом ларьке в Украине лежит, он учился в России, этот вьетнамец, создал этот бренд, очень успешно поднялся, Nestlé его купили за какие-то там сотни миллионов долларов полностью этот бизнес, ну, крутой чувак на самом деле, вот, но чувак улетел в небеса, там создал в Вьетнаме, у него там целая империя типа Гугла там вьетнамского, вот что-то такое, или вьетнамского Яндекса, огромный такой многопрофильный холдинг, соответственно, они пришли открывать в России бизнес. Ну, все как обычно. Первое, что нужно сделать, сняли офис в Москва-Сити. То, что там аренда космическая, это нахер никому не надо, потому что все их, естественно, они не хотят строить бренд, они хотят встать на полку. Ну, вот классический сценарий. Идем в Евросеть, идем в Nvidia, ставим на полку и с этого живем. Поэтому, естественно, что никакого, ни о каких издержках речь не идет. Хотя там закупцы одни и те же, люди все друг друга знают. Там не нужно иметь пафосный офис. Там можно сидеть хоть за МКАДом и на аренде экономить. Но вьетнамцы, у них заход серьезный. Нанимают людей. Причем людей тоже страшно сказать. Там я узнаю зарплаты этих людей, которым вот, ну, просто ужас. Это какие-то реально жуткие огромные количества денег. Но самое интересное. Нанимает классическое пиар-агентство. Начинают делать пресс-конференции. Созывают туда каких-то абсолютно бесполезных бутербродников, которые охвата аудитории никакой.
Бутербродник
– это журналист, который приходит просто пожрать, и толку от которого никакого уже нет. Я показываю метрики гражданке, которая отвечает за маркетинг. Говорю, вот смотри, вот ты на это потратил, а я четко знаю все ценники. 5 миллионов. Вот у тебя вот такая метрика. Вот я за 5 миллионов... русскому барыге, который перепродает там какие-то китайские гаджеты, сделал результаты там в 7 раз лучше. Может, как бы что-то не так? Ну, что, как такое может быть? Как вы со мной общаетесь? Да что вы себе позволяете? Ну, потому что деньги не ее.
Уязвил.
Да, уязвил. Да, и это вот опять к вопросу. И таких очень много. И вот этот менталитет наемного сотрудника. То есть, наемный сотрудник, бизнесмен обычно... более практичен. Он смотрит на цифры, он смотрит на графики, ему по барабану, как я ему эти графики приношу. Вот так вот, дорогой товарищ, возьми. Или, слышь, братан, у тебя там деньги пиздят. Давай что-то с этим делать. Он смотрит на итог, на фактуру. А это, естественно, ну как это, к ней, к топ-менеджеру большой вьетнамской корпорации, какой-то, блядь, колхозник Миша Фадеев пришел и ткнул ее носом, что она деньги вьетнамские проебывает. Тем более вьетнамцы все равно тупые, ничего не узнают. Что будет дальше с этим брендом, я даже не рискую предположить, потому что, ну, естественно, что вся остальная группа поддержки там приблизительно такая же. То есть люди, которые свои какие-то интересы педалируют, но при этом никак не заинтересованы в долгосрочном развитии бренда.
Мы не будем думать о них плохо. Может, они вот такие специалисты, вот такой уровень, что они вот такими деньгами могут распорядиться, вот только вот так.
У нас, к сожалению, это тоже вот из 90-х. Вот это вот время было 2000-х. Время вот этих вот менеджеров, которые считают, что все их заслуги, то, что у них диплом MBA, который сейчас каждый заборостроительный институт уже выдает, и то, что они поработали пару раз в больших корпорациях, исполняя чужую волю, там, китайскую, вьетнамскую, при этом сами не бум-бум, и как они туда пришли, так они оттуда и ушли. Что они на входе был ноль, ну и на выходе тоже ноль. Но при этом у них же в портфолио красивый, в резюме красивый бренд.
У меня товарищ ходил, учился еще, так сказать, это там середина 90-х и прочее. И товарищ, ну, далеко не глупый владелец собственного бизнеса, товарищ сказал, что, говорит, да, очень полезно. Вот я, говорит, бизнес А вот тут объясняют. И у меня, говорит, масса вещей, они не то, что я не знаю, они мне, говорит, их просто в башке застыковали, что вот это поэтому... Это... Дай договорю. Вот это вот так, вот это вот так. Я, говорит, другое не понимаю. Там с нами учились всякие, кто вообще не причастные ни к чему. Они там отличники туда-сюда. Только я, говорит, не понимаю, что они делать будут. Потому что научить там нет. Вот если ты на свое умеешь делать чего-то,
но там если тебе ты на практику одно... сверху накладываешь теорию, то ты структурируешь свою работу и повышаешь эффективность. А если у тебя никакой практики нет и не предвидится одна голая теория, а на выходе ты выходишь и всем говоришь: слышь, это, ёпта, я MBA закончил.
Так точно, ты да. Как со мной разговариваешь, вообще упал, отжался.
То, естественно, тут как бы ожидать какой-то эффективности. И тут вот будут как раз вот такие вот деятели, которые будут сидеть в шикарном офисе в Москва-Сити и там на всех вот так вот боковать, потому что к ней там три раза куни сделали, ее статус не подтвердили. Как это я подошел, сказал, ты деньги проебываешь, давай что-нибудь нормальное сделаем. Да, дерзкий, резкий, как понос.
Да.
Еще один, какой у нас там грех по счету. Это, скажем так, не гибкость и не открытость, это то, с чего я начал. Очень многие бизнесмены, которые вышли из тех времен, у них, вот знаешь, ну, я уже говорю, это часто это напоминает уже какие-то первые признаки старческой деменции,
да,
в хорошем смысле, то есть не какой-нибудь там Альцгеймер, когда вот так вот трясутся, а просто у человека утратилась гибкость мышления, утратилась, знаешь, что, как это называется, критичность мышления, вот у психологов есть такое выражение. Поэтому люди начинают думать о том, что вот единственно правильные подходы, они только у него в голове. Если тебе приходишь, ты приходишь и что-то предлагаешь, что не вписывается в его картину мира, человек вот так вот на тебя смотрит, ты говоришь, ничего не слышу, ничего не вижу. Вот все именно так, как я считаю. Более того, он тебе приводит, вот я тогда-то в 90-е то-то делал, у меня оно работало. Безусловно, то, что 90-е да. прошли, или человека этого не видит. И самое главное, что в таких случаях у человека действительно может быть опыт. Но этот опыт сейчас, в текущей ситуации, он во вред. Потому что он, этот опыт в том мире, в тех условиях, в том рынке.
Сейчас. Я тебе пример приведу. Поскольку наблюдаю очень давно. Вот у меня были знакомые, которые при советской власти очень крепко стояли. Очень крепко. Богатые люди. Но то, чем они занимались при советской власти, оно все рухнуло в 90-е. Все. И ничего никто не смог сделать. В 90-е среди других друзей, товарищей образовались люди, которые очень крепко стояли в 90-е. Кончились 90-е, и это все нахер рухнуло. И никто из них, вот из моих знакомых, ни один не смог перебраться в другое время с другими реалиями.
Ну, это то, о чем я говорил. Живем вчерашними деньгами.
И вот то, что ты вот совершенно правильно говоришь. Возраст. Что с тобой возраст делает? Вот со мной, например. Естественно, я гораздо умнее массы окружающих. Тут на одно наслаивается на другое. У меня гигантский жизненный опыт, который, как ты считаешь, он тебе в ряде обстоятельств ум заменяет. Но, как ты совершенно верно говоришь, опыт он оттуда.
Ну, ты не вот так вот сидишь и не говоришь,
что всё это ерунда. А сюда ты его приложить? Да, да. Ну, я, может, у меня получается, а у остальных нет.
Гибкость и открытость всему новому.
Как тебе молодой
может не бронзоветь. Вот, знаешь, как не бронзоветь.
Как
вот
он тебе
не надо
сказать?
Бронзоветь. Да как может этот сосунок знать? Я еще бизнесом занимался, когда ты еще пешком под стол
ходил. У него серьга, татуировки. Ну, видно же, что дурак.
Да. Вот я говорю, забронзоветь. У меня вообще был феерический случай. Ко мне пришел один товарищ, причем делает достаточно неплохие продукты. И я хотел тебе этот продукт принести. Просто потрясающая, интересная вещь. Вот. Не буду говорить, какую, потому что вот не хочу рекламировать этого гондона. Вот реально. Так вот, востребованный, стопудово твоя аудитория бы зашел отлично, потому что продукт для серьезных людей, у которых есть там дача, у которых есть домик загородный, которым нужно так как-то там жить комфортно. Вот, и в современном мире жить, не без отрыва от информационного поля. Так вот. И мы с ним стали обсуждать условия продвижения. Я ему сказал, что говорю, давай вот сделаем вот это, вот это, вот это. Ты не представляешь, он мне начал, он чего мне только не рассказывал. Мы с ним торговались, значит, последняя сумма у нас была 100 или 120 тысяч за блогера там за одного. 100 или 120. Мы с ним потратили не знаю сколько времени. Он меня попросил портфолио. Он меня попросил статистики по этому блогеру других. Потом сказал, ну, вот мой же продукт он не рекламирует. Ну, да, у всех выстреливает, у всех продается. Но это же другие продукты, а у меня-то другой. А давай ты мне с процента с продаж поработаешь. Я говорю, а ты-то продажи как вообще нормально организуешь? Почему я должен вписываться, если я не знаю, как ты это продаешь? Я тебе трафик приведу коммерческий. А как ты его будешь использовать на своей стороне, я не знаю. Может, у тебя служба доставки не работает. Может, у тебя сплошной брак идет. Почему я должен от этого зависеть? Может, ты завтра, не знаю, контору закроешь или под трамвай попадешь, или там, не знаю, инфаркт схватишь.
Почему
или
я должен от меня этого
зависеть? Да, да. Ну, почему я должен от этого зависеть? Я-то свою работу сделал, я коммерческий трафик привел. Более того, ни одно рекламное агентство, найди мне хоть одно рекламное агентство, которое живет с продаж. Ну, ты можешь прийти на телевизор и сказать, давайте вы мне рекламу будете крутить, а я вам буду процент с продаж платить. Скажу, чувак,
мотаю на ус, да.
Не, ну вот. И мы с ним закончили, знаешь, чем? Он рассказал там про одного моего знакомого. Говорит, слушай, спроси его, на какой машине я езжу и в каком доме я живу. Я говорю, что? Мне какое-то отношение имеет к нашему предмету, нашей дискуссии. Человек... серьезный типа бизнесмен, добившийся успеха, который ездит на какой-то там типа дорогой машине.
А какая считается?
Я не знаю, мне это не интересно.
Так.
Который живет где-то там в каком-то большом доме, мне это тоже не интересно. Но я вижу итог. То, что человеку дает вот просто вот статистику там из 20 размещений у блогера, говорит, что вот все, что есть, зашло. Давайте я попробуем деньги относительно небольшие. И мы сидим и 2 недели торгуемся за 20 тысяч. Мне уже просто смешно, чем это закончится. Я уже посылаю, он уходит, потом через неделю возвращается, говорит, слушай, а вот там, а вот не хочешь вот еще вот такой вот вариант рассмотреть? Но все вокруг 20 тысяч. Вопрос, что у этого человека в голове? Как он может строить масштабируемый большой долгосрочный бизнес? Но это вот из серии, я говорю, вот из тех времен, когда на рынке торговались. Вот торговаться надо в принципе вот торговаться. То есть, уже не важно зачем, не важно для чего. Он не оценивает стоимость своего рабочего времени. Я ему уже открыто говорю, чувак, ты понимаешь, мое рабочее время стоит денег. Если я сижу и 2 недели с тобой торгуюсь, значит, другой мой клиент мне за это время платит. То есть, эти издержки я либо на другого клиента перекладываю, либо это просто мои прямые потери. Я у себя из кармана эту торговлю, время, проведенное на эту торговлю, я из кармана из своего оплачу. Мне это зачем? Я за это время уже потерял там, в 10 раз больше, чем эти 20 тысяч рублей. Но мне просто было интересно, до какой стадии этот товарищ может дойти. Мы так ни о чем и не договорились. И я уверен,
отлично,
что как бы...
вот, отлично.
И то же самое, я могу к блогеру напрямую сходить, я могу все сам сделать, ну иди, что ж ты не хочешь, ты сам, что ж ты ко мне-то
Бог
пришел.
Навстречу, да.
Но это вот опять-таки, знаешь, какая-то негибкость мышления, неоткрытость, неумение слушать людей.
Это конкретно слушать это уже какая-то
людей.
Глупость, блин, просто.
Ну и там старческая деменция, безусловно, это уже какая-то вот, в чем старческая деменция, знаешь, очень часто бывает даже в молодом возрасте, там некоторые, вот, кстати, мужик, который вот с этими, со средствами, 70 лет, посмотри, какой прям, ух,
71.
71.
Иван Семенович, мое почтение.
Вот человек понимает бизнес, а другой в 30 лет уже весь уже. Я все видел, мне не надо тут что, ничего дуть, я все это уже знаю, не надо мне тут ничего рассказывать. Еще, знаешь, мне нравится история, значит, это все очень часто приходит к такой новой тоже форме, за последние форме переговоров за последнее время несколько раз с этим сталкивался. А ты мне докажи. Вот ты знаешь, вот я до тебя ходил к 7 рекламным агентствам. Меня наебали на 1,5 миллиона рублей за прошлый год. А докажи, что ты меня не обманешь. Ну, я придумал такую хорошую аналогию, у себя на сайте написал, что это все равно, что там, не знаю, вот ты встречаешься с девушкой, там ходишь ее водишь в рестораны, даришь ей какие-то подарки, еще что-то там она берет и тебе не дает. И ты приходишь к следующей девушке, ты говоришь, ты знаешь, я вот до тебя с девушкой встречался, она мне столько денег потратила, столько времени, а она мне так потрахаться не дала. А давай ты мне сейчас докажешь, что с тобой такое не повторится. Давай ты меня убедишь, чтобы я на тебя тратил деньги, тратил ресурсы. Или лучше давай так, вначале ты мне дай, а потом я подумаю. Если мне все понравится, я буду тебе за все платить.
Может быть.
Ну, ты понимаешь, ну как ты с женщинами будешь вот так знакомиться? Ну, человек вот этого не понимает. Естественно, что я ему ничего доказывать не буду. Вот идите на мой сайт, читайте мои кейсы, читайте, что я думаю, что я знаю, читайте мои отношения к калькулятору, к рекламе, к вычислению эффективности, там все это описано. Но знаешь, что я сказал? У меня мне неохота читать такие длинные тексты. Вот ты меня убеди. Блядь, бизнесмен, как говорится. Это же как это журнал. Это же не бизнесмен.
Имею гигантский опыт. Вот когда-то, когда еще только интернеты начинались, у меня сайт был там с 99-го года, если правильно помню. Я уже там безумное количество времени в интернетах. Вот вылезет и... А почему ты так считаешь? Ты ему, блин, на 5 экранов вот такую вот портянку ответ. Не убедил. Да ядрит твою налево, блин. Ну, я так... Тогда времени много было и желания там что-то строчить. Бесполезно с тобой разговаривать. У тебя, вот в таких случаях, у тебя нет никаких базовых знаний. Ты ни хера не понимаешь вот в этой окружающей действительности. У тебя какие-то там эти вот идиотские... Как это они говорят, представление, мнение в башке. Вот как у нас тут приходил профессор Попов. Говорил, вот от Луны до Земли 5 километров. Такое мое мнение. Ну, твое мнение, да, блин. А на самом деле не столько километров. Твое мудацкое мнение к реальному положению.
А свое мнение вы можете засунуть себе в
портмоне. Да. Поэтому убеди. Сейчас убеди, блин.
Ну, вот и такие кадры еще встречаются, понимаешь?
Не знаю, на мой взгляд, он должен, если уж ты обращаешься за какими-то рекламными услугами, я не знаток, ну уж, наверное, изучить, сколько стоит здесь, сколько стоит здесь, какие поспрашать братву, какие результаты у этого агентства, у этого, и если тут меньше требуют, а результат обещают хотя бы, и люди пользовались и говорят, что неплохо получается, и результат выше, ну, наверное, не надо ходить туда, где просят 15
ты знаешь, миллионов. Вот за это, вот я хочу сказать, что вот за этим подходом на самом деле скроется одно. Человек не умеет считать. Человек не умеет выбирать подрядчиков, не умеет правильно оценивать людей. Ну, опять-таки, он же мне начинает рассказывать, посмотри, на какой машине я езжу. Ну, то есть, что это означает? Что человек оценивает другого человека по понтам. Ну, логично, что его все наебывают. Но если ты в голову ставишь понты, а не достаешь калькулятора, не начинаешь вникать, как это работает, ну, понятно, что тебе такие попадаются люди. Знаешь, как это говорится, говно притягивает говно. Поэтому, ну, что уж там говорить. Ну, поэтому так и получается. Но я-то не такой, и мне не нужно. Я не хочу никому ничего доказывать. Я всем все уже доказал. Кому интересно действительно работать, приходит ко мне. Кому интересно... Знаешь, как это у меня есть текст такой? Вам панамеру или повыебываться? Потому что люди готовы, не знаю, спустить огромное количество ресурсов, денег просто на то, чтобы себе свое эго как-то поднять, чтобы себе самому что-то доказать. Да. Хотя вроде бы у него все есть. И деньги, и бизнес, и машина, и дом, и дети. Но вот чего-то ему не хватает. Вот почему-то он не уверен в том, что у него есть какой-то статус какой-то социальный. Вот,
я тут с тобой полностью соглашусь, что это какая-то психологическая фигня. Это отсутствие рационального мышления, которое тебе заслоняет какое-то вот эмоциональное, а я вот такой, это, кланяйтесь все, приседайте. Причем тут это?
Это я, знаешь, когда ко мне приходят и говорят, что вот, слушай, вот начинается вот такая торговля, я очень часто говорю, давайте так, стоп, ресетим наш разговор, возвращаемся к самому началу. Я вам первый вопрос, который я вам задаю. Скажите, пожалуйста, как мы будем вести нашу дискуссию? Вариант номер один. Мы стремимся сэкономить время друг друга. Мы сразу переходим к эффективному ценнику и к эффективным условиям. Я вам сразу скажу, сколько я навариваю. Это к вопросу об открытом бизнесе. Сколько я навариваю, на чем я навариваю. И сразу покажу, в каких точках вы сможете сэкономить, если на себя возьмете часть рисков, часть платежей, часть процессов. Если вы их внутри у себя сделаете. Угу. Я вам готов сдать скидку. Причем даже покажу и дам на расчет на что. Мы сразу перейдем к эффективному разговору. Второй вариант. Вам нужно повъебываться. Нужно развлечься. И нужно, значит, вот я без торговли. Я такой крутой. Я без торговли ничего не покупаю. Тогда мы идем по другому сценарию. Я вам увеличиваю ценник вот этот эффективный в два раза. Угу. И мы сидим и трахаем друг другу мозги. Усиленно, с аргументами. Создается впечатление восточного базара. Я вам там новые какие-то аргументы. Вы мне это. Я вам не верю. Вы мне докажите. Вы мне покажите. Я вам какие-то примеры привожу. Но нужно понимать, что итоговый ценник будет не вот этот минимальный эффективный,
да,
а вот этот минимальный плюс стоимость моего времени, которое я потратил вот на этот клоунский спектакль. Вот вы по какому пути хотите пойти? Вот по этому или по этому? Я готов по-любому. А у меня бизнес-процессы устроены так, что если я сижу и с вами время трачу, значит, другим клиентам не достается. Значит, я не могу увеличить обороты по другим клиентам. Значит, я вынужден либо там ценники повышать, либо вы за это, пожалуйста, платите. Тот самый калькулятор, когда я все считаю. Тот самый кайдзен, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Кайдзен на самом низком уровне, когда я свое время очень внимательно считаю. Я понимаю, что я могу применить сюда, на то, чтобы работу эффективно сделать. Могу применить вот на эти вот, клоунские выступления, вот эти вот show must go on. Вот с такими вот бизнесменами из 90-х. Не будьте такими. Гоните от себя старческий маразм и старческую деменцию в любом возрасте.
Фу таким быть.
Фу таким быть, да. Правильно, Дим Юрьевич, говоришь. Ну что?
Завершаем.
Завершаем, да.
Ну вот ты всякое нехорошее разобрал. Сплошные грехи. А позитивное что-нибудь присутствует? И есть ли секрет успеха?
Ты знаешь, я могу привести много позитивных, интересных примеров из своей жизни. И, к счастью, большинство потенциальных клиентов и текущих клиентов, которые ко мне приходят, это те люди, которые как раз годами выживают на очень сложных рынках, и при этом у них все получается и сохраняется рост. Есть хорошие, правильные топ-менеджеры. Есть наемные специалисты, которые реально которых нанимают разгребать старые завалы вот этих вот там неэффективных советских производств жутких. Есть хорошие маркетологи. Вашему вниманию. И рекламщики, которые не обманывают, которые все считают, но которые, с которыми надо уметь работать. Потому что мне надо слушать то, что я говорю, а не переть на рожон и там, не думать, что ты специалист во всем. Есть реальные специалисты. Я думаю, что этому можно посвятить отдельный выпуск наш какой-то, но это уже дальше как реклама уже будет тогда, мне кажется. Потому что если я буду рассказывать про эффективные бизнесы, они у меня есть, их можно посмотреть на моем сайте, там прям конкретные кейсы описаны. Поэтому я прорезюмирую. Старческая деменция вон. Кризис – время новых возможностей. По-китайски иероглиф, два иероглифа кризис – это там что-то большие беды и новые возможности. Слово кризис, оно как-то двумя иероглифами пишется. Кризис – новые возможности. Просто надо развернуться в сторону к своему покупателю, настраивать прямые коммуникации с покупателем. Ни в коем случае не бросать калькулятор, все внимательно считать, обладать критичностью мышления, но не закрываться от мира. Вот, собственно, рецепт успеха, с моей точки зрения.
Самое примитивное, оно самое действенное и в то же время всегда самое сложное.
Ну, это значит, в серии «Солнце желтое, трава зеленая, вода мокрая», да. А Путин все еще президент.
Вот кто бы мог подумать.
Кто бы мог подумать. Спасибо, капитан очевидности Дмитрий Юрьевич.
Спасибо, Михаил. Да. Как всегда, эмоционально, познавательно, на мой взгляд, исключительно полезно тем, кто занят делом. В общем.
Смотрите в комментариях.
Да. Приходи еще.
Обязательно.
А на сегодня все. Кому интересно, все ссылки в описании. Бежим, смотрим, читаем. Несмотря на то, что тексты длинные.
Но полезные.
Да.